Здесь вот, когда мы встречаемся на территории фактически вот прихода и церкви, то наша задача обсудить вопрос о том, как жить сегодня в совсем другом плане. То, что мы видим вокруг себя, и те новые условия, которые возникли у нас в постсоветский период, вызывают действительно очень много проблем в плане религиозном, в плане именно духовном. Мы же все видим, что сломанная стена, которая ограждала совсем еще недавно наш народ от Запада, я бы сказал, от идеологического Запада, прежде всего, от религиозного Запада, эта сломанная стена принесла к нам мощным ветром столько разных духов, что подчас современный человек оказывается в полной растерянности. Но даже не только тот человек оказывается в таком, я бы сказал, критическом положении, но даже и те люди, которые являются и считают себя, ну и действительно являются православными и хотят быть православными. Именно даже в этом плане сейчас возникает множество проблем, которые мы бы должны, как мне кажется, ну, постоянно обсуждать, об этом разговаривать, об этом думать, спрашивать друг друга, если хотите, советоваться друг с другом. Действительно, много вопросов, которые сейчас стоят перед нами. И, в частности, это вопросы, которые откуда возникают. Эти залетевшие духи, множество из них прилетело к нам с Запада и с Востока. Они как-то сумели объединиться с теми, которые жили у нас, конечно, и в России, но еще не так сильно проявлялись. Но главная опасность, которая заключается сейчас для нас, вот с вами, для православного человека, в том, что многие из них представляют себя прямо по апостолу Павлу в образе ангела светла. Помните, когда он пишет, сам сатана может явиться в образе ангела светла. То есть, когда мы видим врага, и который ясно враг, и прямо заявляет себе, что он враг, допустим, что он против христианства или против православия, что он не православный, и такой-то, и сякой-то, все ясно. Тут все ясно. Самый страшный враг вовсе не этот. А тот, который под личиной православия, который принимает вид православия, или это коварно принимает, то есть целью действительного просто обмана, привлечения к себе людей, или, что также очень нередко, когда эти люди искренне заблуждаются по той простой причине, что не знают православия. Ведь вы знаете, и мы очень легко могли бы и можем даже пойти совсем не по тому пути, только по одной причине, что не зная еще, как учит об этом действительно священное предание Церкви, то есть святоотеческое наследие, не зная этого и начав учить, мы можем, знаете, куда завести людей? Настоящие страшные болота. И очень многие, и мы знаем, что особенно человек, который вот только что пришел в Церковь, увлеченный этим, для которого церковь вдруг открылась как совершенно новая реальность, новый мир, которого он не знал и не видел, он, охваченный вот этим порывом чувства, начинает буквально учить направо и налево. И чего тут только не встретишь подчас. Подчас это просто настоящая беда. И он, бедный, даже не задумывается о том, что ведь прежде чем учить, надо же все-таки что-то узнать. Я представляю просто ситуацию, которая вам всем знакома. И почему говорю об этом? Что сейчас наша действительность, скажем такая, даже не религиозная, это слишком широко, я бы сказал другое, даже наша православная действительность вот настоящего дня такова, что мы наряду со святоотеческой линией, как вот с тем, знаете ли, чистым источником, который вот течет, бьет из ключа, и из ключа великолепного ключа, эта чистая вода течет наряду с ним множество других грязных или даже отравленных источников, которые предлагают себя также под видом православия. Мы стоим именно сейчас перед этим. Первое в связи с этим, на что я бы хотел обратить внимание, мы говорим, как жить сегодня? Что нам делать перед лицом вот этого потрясающего, я бы сказал, множества, именно множества, да, вот этих источников? Каких? О чем я говорю? Речь идет прежде всего даже не о том, что мы встречаемся с какими-то конкретными людьми, хотя и это имеет место, а прежде всего, хочу сказать, о том море литературы, которое сейчас открывается перед нами, когда мы заходим в любой церковный магазин. Я не говорю о нецерковных, не хочу рассуждать об этом. Мы заходим в любой церковный магазин, и мы здесь, как пораженные, останавливаемся. Где? Что взять? Каждая книжка кричит, что я лучшая в мире. И попробуйте, усомнитесь. Каждый, как прекрасно оформлены, какие там названия, чуть ли такие архимандриты, игумены, монахи, профессора и епископы, кого только нет в заглавии, под чьими только благословениями, кажется, не выходят. Кстати, хочу сразу вам сказать, я вот лично, уже лично епископом, митрополитом даже, вот показывал, вот ваше благословение. Они с удивлением говорят, я никогда не давал этого благословения. Я впервые это вижу. То есть сколько подлогов совершается даже в этом плане. Вы слышите даже? По благословению такого-то. Никакого благословения не было. Не было его просто. Или дают благословение такие лица, которые сами очень недалеко ушли, которые сами, даже получив сан, даже получив, не удивляйтесь этому, сами получив даже сан, мало что знают. Подчас не окончили даже, что называется, одного класса семинарии. Мы еще сейчас можем с этим встречаться, это же надо понять. Когда началась эта перестройка, сколько сразу начало открываться храма. До сих пор идет этот бурный процесс. Надо священников, и кого только здесь не рукополагали, так сказать, ну, вынуждены были, или уж каким по другим причинам. Но одним словом, у нас немало и священников, которые являются малообразованными людьми даже, малопонимающими. И хотя сейчас прилагаются все старания к тому, чтобы получили это образование, тем не менее, это, вы сами понимаете, процесс ни одной минуты, ни одного дня. Так вот, первое, с чем мы сталкиваемся сейчас, и это действительно очень серьезная проблема в вопросе, как нам жить, литература. Мы же сами не знаем, откуда можем почерпнуть сведения. Найти человека – это не так тоже просто. Тот же священник, он, вы сами знаете, как он занят, что называется круглые сутки, людей много, у каждого вопросы, очень много различных просьб. Так, попробуйте. Книги. Остаются книги. Приходим туда. И опять растерянность. Опять не знаем. Так вот, первое, что, отвечая на этот вопрос, что можно сказать. Как быть вот с этим морем литературы? Вот здесь, как было бы желательно, чтобы каждый из нас советовался с другими людьми, которые больше знают, больше понимают, больше, может быть, даже читают, у которых, если хотите, есть уже критерии, и образовательные критерии, и внутренние критерии, по которым может он сказать и дать надлежащую оценку той или иной книге. Лжелитературы надо избегать. Вот в связи с этим я бы хотел, вы знаете, что в этом году этот год является годом необычным, я бы сказал. Каждый год у нас какие-то юбилеи. И юбилеи действительно подчас значительные. Но этот год, мне кажется, является особым годом. Особым потому, что в этом году мы отмечаем юбилей человека, значение которого для русской церкви, и не только русской церкви, и значение которого для каждого человека, искренне ищущего правильной христианской жизни просто неоценимы. Речь идет о святителе Игнатии Брянчанинове. В этом году 200 лет со дня его рождения, 140 лет со времени его кончины. Он скончался в 1867 году. Кто этот человек? В качестве краткой характеристики, такой вот несколько авторитетных высказываний о нем я хочу вам привести. Я думаю, что это не безинтересно будет для всех. Лев Оптинский, старец Лев, у которого он начинал свое послушание еще совсем молодым человеком, юнцом, 20-летним, там еще офицером в Петербурге. Да, этот Лев Оптинский, так сказать, первый старец, высказывает ему благодарность. «Я не в силах принести вам моей благодарности за вашу любовь и усердие к моему убожеству». Ученик старца Льва, преподобный Макарий Оптинский, это, знаете, наверное, все слышали, это, так сказать, очень известный старец. Кстати, учеником которого, или лучше сказать, послушником которого, был знаменитый философ и мыслитель, один из основателей славянофильства, Иван Васильевич Кириевский, и оба брата Кириевские, и Петр Васильевич Кириевский. Они, вы знаете, даже и похоронены там в Оптиной пустыне. Сейчас можете видеть их могилы. Этот преподобный Макарий Оптинский писал: «Святитель Игнатий был великим умом». Следующий, преподобный Варсануфий Оптинский, говорил: «Когда я читаю его сочинения, я удивляюсь прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению Священного Писания». Он считал, что пятый том сочинений епископа Игнатия, это я цитирую, заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана, затворника. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта. Игумень Арсения, это знаменитая действительно подвижница, святая подвижница конца 19-го, начала 20 века, которая не знала его, и потом вдруг попалась ей в руки творение Игнатия Брянчанинова. Она была потрясена буквально этим. Начала искать, но было поздно, скончался. Нашла его брата родного, переписываясь с ним. И она об этом пятом томе сочинений, которое называется «Приношение современному монашеству», написала: «Я читаю этот том как изречение святых отцов». Игумен Валаамский и Иоанн, я думаю, что вы все, наверное, по крайней мере, многие слышали его письма Валаамского старца, цитирует его, сколько раз говорит о нем, как о действительном наставнике для современного человека. Игумен Никон Воробьев называет его лучшим учителем христианства для нашего времени. Я специально вам цитирую это. Есть большая причина, почему я говорю об этом. Вот, наверное, все из здесь сидящих, кто слышал о нем, знает его, ну, и, наверное, понимают это, принимают это, и что тут о чем говорить? Святитель Игнатий, ясно, кто это? Блаженны вы. И мы все. Уже начинается кампания против него. И еще какая? Почему, я еще дальше скажу. Я скажу дальше, когда мы будем рассматривать другой вопрос. И мы поймем, кому он наступил, на его любимую мозоль. Этот год, юбилейный год, он прежде всего, его творение, его сочинение, святителя Игнатия, могут служить для всех нас вот той лакмусовой бумажкой или критерием, если хотите, уж философскую терминологию, или тем образцом, тем правилом, ну, как угодно. В общем, тем источником, по которому мы можем оценивать другую литературу, любую другую литературу, касающуюся вопросов духовной жизни. Почему? Вот только что я прочитал. Почему? Он удивительно точно и применительно к нашему времени, к кстати, вы скажете, к нашему времени, середина 19 века, точно то же самое. Середина 19 века такой же безбожный был век. Такое же отступление от православия в нашем российском обществе, нашей российской интеллигенции. Нигилизм развивался. Что вы? Западничество невероятной силы. Это было просто потрясающее отрицание, если хотите, уход. Уход от истоков нашей православной веры. В этом плане вот наша современная ситуация, она, пожалуй, один к одному соответствует, созвучно тому времени, в которое жил Игнатий Брянчанинов. Также засилие западных идей. Что вы? Так же самый католицизм, протестантизм, все эти течения мистического разного порядка, ну просто действительно один к одному. Поэтому, когда мы говорим, что сочинение святителя Игнатия написано применительно к нам, это точно, это не образ какая-то, не аналогия, а точно. Единственное, их недостаток – язык. Язык, конечно, уже его, естественно, он тот язык, а не нашего времени. И в этом плане, может, подчас для некоторых бывает, ну, несколько сложно войти вот в форму этого языка. Но это нетрудно освоить, я вам скажу. Это очень нетрудно. И более того, скажу, что его основные идеи, мысли основные, собственно, его и святых отцов, они великолепно переложены на современный язык в сочинениях вот этого Валаамского старца в его письмах, игумена Никона Воробьева. Просто, что называется, один к одному они великолепно на современном уже языке, применительно к нашей психологии, передают его мысли. Что нужно сказать? Вот о литературе. Вот сам Игнатий Брянчанинов, он обращает очень большое внимание на чтение правильной литературы. И я думаю, это для каждого понятно. Как важно, слушайте, именно иметь правильную литературу. Как важно при воспитании детей иметь правильную литературу. Как важно иметь дома эту правильную литературу. Кстати, как опасно, я бы сказал, иметь литературу худую дома, оккультную, мистическую, нечистоплотную, уж не говорю развратную, это и так понятно, просто нецеломудренную, как это опасно. Это надо иметь в виду, особенно для тех, кто имеет детей. Ребенок всегда, всегда посмотрит любую книжку. Сам дух книги, вы знаете, существует же. Дух книги существует, так и дух всякой вещи, с которой общается человек. И поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что у нас стоит на полках. Какие книги, какие журналы, какие диски, какие средства, через которые мы сами питаемся и питаются наши дети. Надо же запомнить, что все это есть не что иное, как источники питания нашей души. И огромную опасность представляют те источники, которые несут в себе совсем другое. У святителя Игнатия для тех, кто интересуется действительно пониманием христианства, желанием узнать все-таки, что же такое христианство несет человеку, да, как оно понимает самого человека, как понимает духовную жизнь, он рекомендует, вот прежде всего, он говорит так, христианину, которого жребий проводить и окончить жизнь среди мира, как раз к нам, должно читать святых отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы писатели, которых сочинения написаны на русском языке или переведены на него. Это святитель Иоанн Златоуст, Дмитрий Ростовский, Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. И вот интересно, что он пишет дальше. «Христианину, живущему посреди мира, не должно читать святых отцов, которые писали для монашествующих». Интересное замечание. Он не рекомендует читать. Причина, о которой говорят все святые единогласно. Мы очень же легко, знаете, подчас увлекаемся, возбуждаемся. И особенно, когда, знаете, почитаем о тех достижениях, которые доступны человеку, уходящему от мирской суеты. если хотите, заключающего себя, свой ум и свою душу, вот именно в жизнь, в молитве, в чтении святых отцов, эти люди уединенные, если хотите, в самих даже себе, они могли достигать того, чего мы, находясь в мире суеты, мы же в непрерывной суете, находясь в мире непрерывного общения. Сколько у нас, простите, это празднословие. Да хорошо еще празднословие, а то не празднословие, а злословие. Сколько у нас совершенно пустых этих совершенно отвлечений. Мы же не можем мы достичь даже элементарной доли той чистоты, которую человек может достичь, исключив себя вот из этого омута. Так вот, но начав читать эти книги, которые написаны для людей, имеющих возможность, условия вот этого особого духовного роста, начав читать, мы легко увлечемся. Недаром святые отцы все говорили, видишь молодого, летящего на небо, ну, ясно, летящего, кавычка, стащи его за ноги на землю. Ой, как точно сказано. Мы знаете, как возгораться можно? Я помню, прочитал откровенные рассказы странника, мне было, не знаю, сколько, ну, 20, конечно, не было, там что-то лет 16-17, и все, решил, все, буду заниматься непрестанной молитвой. И занимался полдня целых. И все. И потом на всю жизнь оставил. Видите, да? Ну, хорошо, это полдня. А если бы пошел бы дальше, то, наверное, бы и свихнулся. Все дело. Нельзя, оказывается, брать на себя ношу, будучи неподготовленным. Посмотрите, как спортсмены тренируются, чтобы брать какие-то рекорды. А мы очень увлекаемся. Так вот он советует, как жить сегодня, мы говорим. Не стоит читать те книги, которые написаны специально для монашествующих, для затворников, для уединенных монастырей, там, где люди отрезаны от этого мира, от этой суеты, от этих многих вещей. Там нечто особое, особые есть средства, путь, да, которые предназначены для них, но никак не для нас. Так вот, видите, вот что он советует, какую литературу читать. Конечно, мы сейчас вот должны, вот я уже указал, там игумен Никон Воробьев, Валаамский старец. Конечно, литература появляется и дальше, но нужно быть сейчас очень осторожным. Литература – море. И много литературы. Просто жалко, что у нас нет вот такого органа, который бы занимался и хотя бы хоть в месяц, в неделю по книжечке бы вывешивал бы и говорил, вот эту литературу, да, эта литература лже-духовная, хотя там и написано, там и старец, и схимник, и я не знаю, кто на свете. Как было бы здорово. Ну, вот просто я в карте иллюстрации вот, хочу вам сказать. Вот, например, литература. «Богом данная Макария». Автор Дурасов. Чего там только нет. Или Татьяна Граян, например. «Царский архиерей». Ни больше, ни меньше. Это названия какие, вы слышите? Какие интригующие. «Богом данная». Ну, кто устоит? Царский архиерей. Или иеромонах Трифон, который бегает по всем выставкам и чего там только не предлагает. Он тут же исповедует и записки берет, и все. Чудеса последнего времени. Кто выдержит? Ну, это невозможно. Это выше сил человеческих. Ну, как же? Что только и дай людям. Это чудеса, пророчества, предсказания. Сказание о том, когда Антихрист придет, когда Христос придет, неважно. Но вот когда Антихрист появится, признаки его, шестерки, да, и прочие, все, ву, все, литература на расхват. Или Залесский, по вере вашей да будет вам об иконе Божией Матери, именуемой воскрешающая Русь. Русь-то воскресает или нет, в конце концов? Конечно, воскресает. Еще что будет? Да, Чахвадзе, окно в мир горний, явление, чудеса и молитвы последних времен. Ну, все уже, все. Падайте на колени. Уж Русь православная, говорить не хочу. Или духовные беседы и наставления старца Антония. Из Рима мне одна знакомая дама звонит. «Алексей Ильич, вот старец Антоний, я просто в восторге. Вы знаете, что только там?» Пришлось объяснять, какие фантазии, какая выдумка это. Я не верил, но приехал и убедился, кто такой этот старец Антоний. Причем скажу, это как вот, видите, старцам уже одно слово – старец. Все, падайте ниц и лобызайте туфлю. Как называют уже, какие интригующие просто названия. И какая беда стоит там, за этими корочками. Да, 9-го, очерк такой, пензенский старец Алексей. Православные старцы 20 века. О нем же иеромонаха какого-то Гавриила. Или схемонахиня Антония. «Я испытал тебя в горниле страдания». Или Филимона. «Но избави нас от лукавого». Или угодницы Божией Пелагии Рязанской. Чего там только не накручено, Господи Боже мой. Или «Ах, мама, маменька». Или «Встреча с вечностью». Или «Лучезарный старец», этот Гурий Вологодский. Да, ну, там вообще это, знаете, ну, вот там уже не устоять. «Не плюйте на землю, иначе бес узнает ваши мысли». Слыхали вы такое или нет? О, имейте это в виду. Плюните и капут. До этого бес не знает ваших мыслей. Как плюнули, так он узнал. Или когда креститесь, то обязательно, чтобы сверху, вот тут, сверху рукой надо. Потому что, оказывается, бес сидит там. Если вы туда не дотянете руку, все, он вам будет продолжать нашептывать как раз с левого плеча. Вы знаете, вот это вызывает смех. Но вы подумайте, надо же задуматься, в чем дело. Эти книги издаются десятитысячными тиражами. И они расхватываются. Что происходит? Что это такое? Мы задумаемся, что происходит с нашим народом. Бегают толпами. Этот лучезарный старец едет в автобусе, о, толпа идет здесь, из нее только 6 человек спасутся. Что он видит, а мы не видим? Ну, чувствуете силу святости? Попробуйте, опровергните, сколько здесь, 6 спасется, 10 или ни одного. Проверьте. Не проверите. В созвездии Рака вводятся раки. Проверьте, что это не так. Да, и вот на такие штучки буквально, да, попадают. Причем учтите, что есть уже, конечно, мошенники. Есть мошенники. Но есть люди, простите, психически неполноценные. Просто психически неполноценные. Я разговаривал, например, с архиереем Вологодским насчет этого Гурия, лучезарного старца. Он говорит: «Алексей, так это же больной же человек». Я говорю: «Ну как же такое?» «А что сделаешь? За ним толпы идут, женщины, все. Он как скажет, вот тут на 30% благодать уменьшилась, все, все падают. Он знает, на сколько процентов, где больше или меньше благодати». Вот что тут такое? Малоумие? Или действительно какая-то психическая поврежденность? Но вот эти люди, явно, что или в прелести находящиеся, или психически неполноценные, но буквально обладает какой-то просто магической силой воздействия на людей. И идут люди за ними. Одним словом, с литературой сейчас надо быть очень осторожным. Один из вопросов – как жить сегодня православному христианину? Берем книжку или прежде чем берем, ой, как важно проверить. Может быть, кто-то... Для этого надо иметь, ну, каких-то знакомых людей. Ну, ясно, что которые могут дать правильную оценку, правильное суждение. Нельзя быть безразборчивым в этом плане. Книги и диски, и все прочее – это пища в прямом смысле слова. Съесть отравленный гриб или испорченный там какой-нибудь продукт – мы знаем, к чему это приведет. Точно то же самое, точно так же действует негодная, лжедуховная книга на нашу душу. И это просто должно быть правилом современной нашей жизни. Слишком много, неизмеримо больше, чем правильной литературы, выходит литература лжедуховная, отравляющая человека. Один из признаков, кстати, этой лжедуховной литературы – это постоянное внимание на чем? На чудесах, на предсказаниях. Сразу, как только видите, что весь акцент сделан на этом, уже можно понять, с чем мы столкнулись. Другой признак – это последние все времена. И начинаются целые признаки, предсказания и так далее. Причем подчас невероятные. Вот. Вот это некоторые критерии. Да, и самохвальство. Как правило, вот этих самохвальств. Еще об этом самохвальстве мы еще поговорим дальше. Да. Это вот некоторые критерии, по которым мы уже можем уже судить о литературе. Еще один вопрос теперь. Как жить сегодня? Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас происходит в нашей, так сказать, православной среде. Я иду по лавре, подбегает женщина. Где тут прозорливый старец? Я говорю, может, это я? Он посмотрел на меня. Нет. Вообще, я очень обиделся. Ну что вы? Я-то думал, сойду, оказывается, нет. У вас бороды нет. А, я говорю, тогда все понятно. Да, через 2 недели будет. Да, сущие искушения. Что сейчас происходит? С одной стороны, совершенно законное и естественное стремление найти того человека, который бы действительно помог. Помог в жизни. Я говорю, не в материальной жизни, мы с вами говорим, а в решении тех вопросов, которые у нас возникают. Кстати, очень любопытно, что в основном это вопросы совсем не духовной жизни. Совсем нет. А как мне быть? У меня там муж загулял, у меня сын запил, у меня дочку замуж вот неудачно вышла и тому подобное и все прочее. Так, где найти мне лекарство, какую таблетку проглотить, чтобы все сразу, все исцелилось? Скажите, что будет, если? Куда мне ехать, куда пойти, что продать, что купить? Поразительный материализм, вы слышите? Ни слова в этом, какое-то спасение. Но правда, есть и другая категория, которая верно интересуется, как жить. Но опять что, сколько, как нужно, сколько делать поклонов, какие акафисты читать, да, какие суры посещать, сколько раз причащаться. Вы слышите? Какому угоднику, какой иконе надо молиться, когда, в каком случае. Обратили внимание опять. Опять, о чем идет речь? Что сделать вот вне меня? Что я должен сделать с внешним что-то такое, не касаясь опять себя? Вся духовная жизнь понимается каким образом? Что я должен сделать? Когда какую просвору съесть, святую воду выпить, когда каким елеем помазаться – и на какой огонь посмотреть. Слушайте, это 100% язычество, вы слышите? Пожалуйста, не кидайтесь меня гнилыми помидорами. Но это именно так. Так. И все под православной одеждой. Люди совершенно не понимают, да, видимо, что такое, действительно, что за проблема эта духовная жизнь, в чем она даже состоит. Вся проблема только в том и состоит, что сделать, когда, в какой момент. И больше ничего. Я вот все время рассказываю на многих лекциях, когда вот так же на приходе, да, вот так я обращаюсь к людям, говорю, кому надо молиться от пьянства? Все единодушно ответили, неупиваемые чаши. Да. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской, Владимирской или Иверской иконой Божьей Матери. Все... поняли, что не туда хватили. Я говорю, да чего ж мы докатились? Мы уже иконе, оказывается, молимся или Богоматери? Это что такое происходит? Что случилось с нами? Мы скоро осиновому пню будем молиться, да? Как молились язычники. Мы что, забыли, в кого мы верим? Кому мы обращаемся? И вы знаете, насколько это сильно. Насколько это сильно. За 3 9 земель едут, чтобы помолиться там неупиваемой чаше. Вот надо еще бы организовать монастырь. Есть потому что еще одна икона, куда более, как мне кажется, важная. Куда более. Это икона Богоматери «Прибавление ума». Ой, как было бы здорово бы. Вот тут бы надо, прям буквально надо всероссийское его, наверное, да, паломничество устроить. Да. Видите, какие вещи происходят с нами? Так вот, откуда это происходит, кстати? Что за странность? Вы что думаете, что все эти люди, которые едут, они что, просто сами по себе? Нет. Ну, может быть, кто-то и сам по себе. Это возможно, это конечно. Но многие-то почему едут? Благословение получают. Вот в чем дело-то. По благословению ведь едут. Уж кто там благословляет? Я не знаю, старец, старица там, просто батюшка, иеромонах ли какой и так далее. Но очень многие-то едут благословясь, а не просто так. Или прямо, или, по крайней мере, без какого-либо, ну, несогласия со стороны священника, да, который бы сказал, вы что, у вас что, нет здесь икон? Мало у вас икон разве? Это что, здесь литургия разве не совершается? Здесь ли мы не причащаемся самого Христа? Проблема номер один сейчас, наверное, это проблема духовничества. Все ищут. Причем ищут кого? Прозорливца и чудотворца. Предсказатели того, что будет со мной послезавтра в 13 часов 31 минуту. Вот на что все нацелено. Какой-то, вот я сказал, грубый материализм, грубое искание того, что будет, какое-то болезненное любопытство, это любознательность, болезненное искание того, что случится. И находят. Увы, сколько находят сейчас, это трудно себе представить. Когда-то отцы плакали, что совсем трудно найти человека, который бы мог руководить духовной жизнью. Бедные, их бы сейчас сюда. Они просто поразились бы. Да сколько вам надо? 10? 100? 1000? Пройдитесь по русской церкви, найдете целые секты в православии. Вопрос выбора духовника, ой, какой серьезный вопрос сейчас. Первое, на что надо обратить внимание, что все перепутали совсем, перепутали совершенно понятие духовника. Просто перепутали, что это значит. Есть два разных понятия, и это очень важно знать. Первое понятие. Когда мы говорим о духовнике, говорим в том, я бы сказал, ну, абсолютном значении, в полном значении, с которым очень редко встречаются христиане. Говорят, что в древности было больше, потом все меньше. Кого? Кого? Кого называли духовниками? Это люди первые, люди, достигшие бесстрастия. Вы слышите? Вот мне что-нибудь расскажите, кто-нибудь о ком-то, и у меня тут же поднимется или осуждение, или сладострастие, или какой-то расчет. Но чего только не поднимется. Мне страстному нельзя открыть свою душу. И советы-то мои опять будут какими? Тоже с примесью страстей. Я не вижу души людей. Я могу рассуждать, и больше ничего. Кажется так, а души-то не вижу. В прямом смысле слова и в полном духовниками или старцами называли тех исключительных людей, которых всегда было немного, которые достигали бесстрастия. Как? Это вопрос уже другой. Достигали бесстрастия, то есть достигали вот той степени святости, которая открывала им состояние душ человеческих, душ тех людей, которые приходили к ним. Именно состояние, не просто как иногда это ловко так это делают. Пришел, так, Петр, а, верно, я Петр, все, святой. Господи Боже мой. Да при чем тут святость? Сам дьявол может подсказать, как звать. А сколько угодно случаев, которые мне прямо рассказывали, когда говорят так, Василий зачем пришел? Простите, батюшка, меня же не Василий звать, ты Иван. Ах, ну да, Иван, ну да. И дальше продолжается. Сразить сразу человека. У вас вот то-то и вот то-то. Сразу игра начинается. С чем? Поразить прозорливостью. Кстати, цыганки очень ловки в этом плане. Так они здорово это делают, что будьте просто уверены. Совсем не о том идет речь. Так вот, кто был духовниками и где они были? Первое, это я говорю в этом абсолютном значении слова. Прежде всего, эти духовники были в монастырях. Жившие, как мы с вами говорили, фактически почти в полном уединении. Самое большее у них было 2-3 ученика. Не больше, вы слышите? Не больше. И эти ученики действительно находились со старцем в полном послушании. В полном. Пришла какая-то мысль, дурная мысль, или он не знает какая. Он тут же говорит этому человеку. Тут же получает ответ. То есть непрерывное руководство. О, это было действительно отец и дети. И было абсолютное послушание, вы слышите? И вот эти ученики очень быстро духовно возрастали. Но это всегда было нечастым явлением даже в древние поистине высокие времена духовной жизни. В монастырях это, в пустынях. Такое имело место. Еще раз повторяю. Среди монашествующих. И этот старец святой, который имел в послушании вот 2-3 человек, могли к нему приходить сколько угодно и других людей. Ими он уже руководил не в абсолютном смысле. Они у него не были у него в послушании. Я обращаю ваше внимание на святоотеческое учение, учение святых отцов. И эти приходящие люди получали что? Ответ на какие-то сомнения, совет. Вы слышите? Совет, как поступать. Но никогда не приказ, если хотите, который он давал своим ученикам. Вот эти 2-3 человека – беспрекословные послушания имели. Все прочие, даже монахи, которые приходили, получали самое большее совет. Вы слышите? Совет, ответ. Вот один из самых последних примеров, который приходится вот приводить. Оптина пустынь. Уже все, уже буквально тут 20 век начинается. Варсонуфий Оптинский, известный человек своей мудростью и духовным опытом. Все монахи оптинские приходили к нему, но в беспрекословном послушании у него находился только один ученик – Никон, оптинский Никон Беляев. И все. Я почему об этом сейчас говорю? Проблема буквально, не знаю, номер один она, по крайней мере, в первом ряду. Произошло сейчас буквально извращение какое-то. То, что касалось единиц, теперь превращается в повсеместное явление. То, что касалось только монашествующей монастырской жизни, теперь распространяется на мирян. И бедные миряне принимают теперь голос даже не святого, об этом мы сейчас поговорим еще, не святого, как абсолютный приговор. Вот подходит ко мне, я была замминистром в Казахстане, у нас было все, и машины, и квартиры, и все. Ну вот благословение, не называю, уж не буду называть, все благословил переехать. Муж живет в сарае, мы ищем бэушный кирпич. Прям в отчаянии. Я говорю, а зачем же вы так делали-то? Ну, он же, как же, ну, старец сказал же. Я говорю, а вы проверили его? Молчание. Итак, первое, на что обращаю внимание, когда мы говорим о духовнике, кто мог быть вот тем духовником, как святитель Игнатий называет, богодохновенный наставник. Это были люди, бесстрастные святые. И в послушании у них находилось только один, два, максимум три человека. Беспрекословно послушали, даже у них. Все остальные прочие получали только совет или ответ. Кто все такие? Прежде всего монашествующие, но потом и миряне. Вы слышите, это было даже в цветущие времена, расцвет, если хотите, духовной жизни и святости в православной церкви. Это было в Египте прежде всего. Это было и в других местах. Вот, оказывается, более того, отцы тех времен прямо предупреждают и прямо говорят о том, как нужно даже было в те времена избирать духовника. Лучше сказать, находить духовника. Вот я зачитаю вам просто одно основополагающее буквально утверждение, которое нужно помнить, я не знаю как, наизусть прям бы надо запомнить, всем чадам православной церкви, вселенской церкви, не только русской. Но нам особенно. Вот что пишет Иоанн Десятичник. Это VI век. «Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, вы слышите, если имеем хоть немножко здравого смысла, ума, должны, и дальше послушайте, что должны мы, если хотим верить в нашу жизнь иному, то есть какому духовнику, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить всего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстьми, вместо пристани в пучину и таким образом не найти готовой погибели». Ой, какие важные слова говорят святые отцы. Вот, оказывается, как нужно относиться к тому, к поискам того человека, которому готов я действительно открыть душу, готов вступить в ним близкие отношения духовного руководства. Как нужно было, оказывается, как следует. Вы посмотрите, что он только пишет. Да, что только пишет. Рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить. Искусить не в смысле там лукавые вопросы задавать. Ясно, о чем идет речь? О чем идет речь? Познакомиться с человеком надо. Посмотреть, насколько он действительно знаком со святыми отцами. Какого, если хотите, сам он. Чтобы не попасть вместо бесстрастного на страстного. Сколько сейчас это бывает случаев. Слушайте, это просто... Ну, не хочу даже говорить. И как это, какими трагедиями кончается, да, когда вверяются человеку в послушание, вы слышите? В послушание вверяются, когда действительно попадают в место пристани в результате, в пучину, и находят свою гибель. Итак, первое, когда мы касаемся проблемы духовника. Первое. Нужно с величайшей осторожностью искать человека. Да, и к одному, и другому, со всеми разговариваем. Вот хороший. Так, это нет. Найти разумного человека. Какого? Как жизнь, какова сейчас жизнь должна быть? О чем говорит святитель Игнатий, основываясь на множестве отцов, которых он приводит. Просто множество приводит. Что он говорит? Первое, о чем он говорит, что уже таких наставников, бесстрастных, вы слышите, бесстрастных, видящих душу, нет. Он с восклицательным знаком пишет, богодухновенных наставников нет. И восклицательный знак. Как бы важно это запомнить. Богодухновенных, то есть видящих душу человека, способных действительно указать на то, что я и сам в себе даже не вижу. Нет. Просто не то, что редко, а даже нет их. Это он пишет, он скончался, напоминаю вам, в 1867 году. Точно то же самое пишет святитель Феофан Затворник. Абсолютно точно, один к одному. Наверное, сговорились, не иначе. Да. То об этом же самом говорят оптинские старцы. Все единогласно прямо говорят. Я бы мог вам привести много святоотеческих высказываний, которые настаивают на этом. Вывод какой? Богодохновенных наставников нет. Нам без руководства жить сегодня, ой, как трудно. Что делать? Вечный наш вопрос. Что делать? И эти святители, опять-таки обращаясь к святоотеческому наследию предшествующего времени, опять совершенно единогласно утверждают один и тот же принцип жизни нам сегодня. Как нам жить сегодня? Они говорят, сегодня великое благо. Если мы найдем такого человека, священника, монаха, может быть, даже и не имеющих этого, так единодушно в стремлении к духовной жизни, знающих святых отцов, стремящихся, старающихся жить, насколько это возможно, разумным. Так великое благо себе найдем. И вот с этим-то человеком нужно советоваться по всем вопросам нашей духовной жизни. Не о том, какую гайку сделать, шести- или восьмигранную, конечно. По всем вопросам духовной советоваться. Они прям решительно настаивают на этом. В наше время, это их-то еще время. Причем они ссылаются на прежнее время, ссылаются на Нила Сорского. Это же 15 век, начало 16-го. Даже на то время ссылаются. Жизнь по совету, а не по абсолютному послушанию. Даже невозможно переоценить, насколько важен этот совет. Сколько людей сейчас буквально гибнет духовно и житейски, вы слышите, прям житейски, вот я вам привел пример, гибнет из-за чего? Не узнав броду, полезли в воду. Увидели, ах, все говорят о нем, святой. И уже все, приходит уже, знаете как? Все, что он говорит, это абсолютная истина. Это непогрешимый человек. Это то, точно один к одному. То, что было у язычников, когда они шли к оракулам и спрашивали. И все, что говорил оракул, это говорили боги. Вот оно, язычествующее сознание. Какая-то беда, какая катастрофа это для православия. Если мы, как язычники, будем приходить и спрашивать абсолютной истине. Скажу более того. Тот же святитель Игнатий пишет о некоторых свойствах истинного духовника. Как он хорошо пишет, да, кто такие. Он пишет так. Скромные отношения советника, видите, как он же называет духовника нашего времени. Духовник, да, но кто он? Советник. Скромные отношения советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условий непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. То есть какие-то советы, которые вызывают у меня недоумение. Я что-то читал святых отцов. Я вижу здесь что-то не то. Я совершенно спокойно могу обсудить с другим человеком. Я могу не принять даже этого совета. Никакого греха в этом не будет. Вот если тот ученик, вот, у древних старцев, который живет с ним, который постоянно все исповедует ему, этому святому старцу, если он не послушает, когда старец ему говорит, иди и поливай вот то засохшее дерево, вот он совершит преступление, он действительно совершит страшный грех. Здесь же, когда мы говорим о принципе отношений, называемым советом, нет греха, а требуется что? Рассудительность. Причем объективные. Искать не того, кто по моим страстям мне даст совет, как это иногда делаю, да избавит Бог. А он хочет найти правильный ответ на тот вопрос, как ему молиться, как ему, сколько времени проводить там в молитве или в чтении, или сколько раз там причащаться, или прочее и так далее. Много же вопросов, правда же, возникает. Это все вопросы духовной жизни. И вот здесь, оказывается, нужно смотреть и как на совет. Хочу еще раз сказать, духовник – это друг, который может только советовать, если хотите, может упрашивать, может умолять в конце концов в чем-то, но никогда не приказывать. Как только мы увидим приказывающего духовника, надо бежать как огня. Гордыня и властолюбие. И здесь добра мы не получим. Те ученики святителя Игнатия, которых я вам называл, вот, например, игумен Никон, он прямо пишет, по самой сути совет есть совет, а не приказ власть имущего. Совет есть совет, а решение окончательное принадлежит спрашивающему. Вы слышите? А решение окончательное принадлежит спрашивающему. Я спрашиваю, как вот, батюшка, вы думаете? Он скажет, вот так, вот так. Но конечное решение принимаю я. Не он за меня принимает решение, я. И если я ошибусь, мне беда, не послушался. Может, батюшка ошибся, я не послушал. Всяко может быть. Нужно тщательно смотреть. И вот игумен Никон просто вот это пишет. Не берите на себя роль учительницы также, а считайте себя сестрой. И не учите, а советуйте, если спросят. И не от себя, а от святых отцов. Иначе много повредите себе, не сделав пользы и другим. Игумен Никон пишет, прежде всего напомню вам, что я ни от кого не требую безусловного исполнения своих советов. Вы слышите, как замечательно, правда же? Ни от кого не требую. Совет есть совет, а решение принадлежит спрашивающим. И так далее. Но об этом говорят... Вот все совершенно единогласны. Сам святитель Игнатий, который уж, кажется, является просто учителем, великим учителем духовной жизни, как он-то отказывался даже от того, чтобы быть чем-либо, ну, что ли, полным, что ли, духовником. Он прямо отказывался даже. Кажется, ясно? Кажется, ясно. На самом деле... Знаете, что сейчас происходит? Я вам сказал, что вот, мол, мы можем найти сейчас много тех, которые претендуют на старчество. Ну ладно, мы скажем, вот он претендует, ясно какой, мы к нему и не пойдем. На самом деле ситуация еще сложнее, еще более трагичная. Вот Афон, Святая гора, с Афона целых две уже брошюры получили мы. Монашонок, буквально молодой, из нашей лавры, поехал туда, пробыл, не знаю, 10 лет он пробыл там или нет, и уже оттуда обрушивается с критикой вот всего того, что сейчас я написал. Игнатий Брянчанинов, оказывается, не понимает святых отцов. Он, оказывается, не понимает учения о послушании, что только пишет этот отец Дримидонт. До чего он договаривается? Это до... просто безумных вещей. Зачитаю вам. Пастыря, живущего недостойно, слышите? Но учащего православного, очень любопытно, необходимо слушаться, не обращая внимания на его жизнь. И разъясняет. Когда монах или священник плотно задергивает в келье шторы и слушает рок-музыку, с удовольствием смотрит, как крушит ребра Шварценеггер, или читает новоэпохальную сказку про мальчика-волшебника, или невольно возникает, или услаждается сладострастными сценами, такого доброго русского батюшку, знаете, какой добрый, необходимо слушаться, послушайте как, бескомпромиссно, решительно, беспрекословно, чрезвычайно. Вы слышите, какие вещи нам предлагают сегодня? Вы слышите? Он смотрит там телевидение, неизвестно, что у него, то есть известно, что. Его мы должны слушаться. Это с какого же Евангелия он взял? Что говорит Господь? Оставьте их. Это кого? Наставников. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Неужели это непонятно? Апостол Павел повелевает, а не как-нибудь. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе, а тут беспрекословное послушание. Преподобный Пимен, названный великим, их не так много в православной церкви, писал: «Немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным». А каким же оно может быть полезным, если я питаюсь телевизором вот такими сценами? Вы слышите? Ну откуда? Вы слышите? С Афона. Все сразу сжимаются, когда с Афона. Что пишут, что видно, святая гора не помогла человеку, а вознесла его. Кстати, это переводчик Паисия Афонского, святогорца. Так вот, вот эти вот слова святителя Игнатия о скромном отношении духовника к наставляемому, они вызывают бурю негодования, просто возмущение. Просто возмущение. Я как-то включаю Радонеж, и один священник, очень известный в Москве, ни за что не скажу, кто это, говорит, зачитывает целые страницы из этого Даримедонта, который критикует Игнатия, и произносит: «Я на 99% согласен с ним». Значит, на 99% он не согласен с святителем Игнатием. Вот это да! Вот это я вам понимаю. Какая идет у нас проповедь? Ситуация-то, оказывается, очень сложная. Не так просто к тому ли пойти, батюшку, к этому, но ошибся. Идет уже проповедь. Идет уже, лучше сказать, пропаганда. А вот эта лжелитература, о которой мы с вами говорили, она вся направлена прямо противоположным образом тому, что пишут святые отцы, что оставил нам святитель Игнатий Брянчанинов. Я вот, в общем, достаточно, по-моему, о том, что я сказал. Одну мысль Петра Дамаскина, преподобного Петра Дамаскина. «Много я получил вреда от неопытных советников». Стоит обратить внимание. Знаете, перед чем мы все время стоим? Кому же верить? Святым отцам всей предшествующей эпохи или новоявленным старцам? В том случае, когда они противостоят друг другу, естественно. Сколько угодно священников, которые, и наставников, которые прямо говорят: «Святым отцам следуйте и читайте, ими научайтесь, давайте вместе разбирать, если что не понимаем». Но есть, которые впали в гордыню. Прям в гордыню. Один из них, он, не знаю, я выбросил этого Игнатия Брянчанинова. Ну еще бы. Скромные отношения наставника к наставляемому. Еще бы. Властолюбие и гордыни не терпят этого. И сколько действительно человек может потерпеть, какое кораблекрушение потерпеть может, когда окажется в послушании вот такого лженаставника. Еще один важный момент. Как нам жить сегодня? Молитва. Кажется, нет ничего проще. О чем говорить-то? Ну, молись, и все. Что еще-то? О, так может только показаться. Ну, просто, ну, незнакомому человеку, конечно, может показаться. Скажу вам сразу, что... Ой, тут нет католиков. Что буквально повредились психически, я мягко скажу. Повредились психически. Уж не говорю духовно. Духовно. Величайшие подвижники католической церкви по причине неправильной молитвы. Вы слышите, какие вещи? Именно неправильной молитвы. Примеры, которые уж вам, наверное, известны, если когда вы соприкасались с моими выступлениями, да, то вы знаете, я постоянно цитирую их и говорю. Это постоянно представление себе разных картин. Книга Игнатия Лойолы, это 16 век, это великий католический святой, основатель ордена иезуита. Книга его «Духовные упражнения» является настольной для всех католических монастырей по настоящее время включительно. Вся она имеет своим основным содержанием, и это всюду. Вообрази себе, представь себе, нарисуй себе картину, прокрути в своем сознании кинематограф. Всюду у него два основных ключевых слова. Представь себе, вообрази себе. Вся книга пронизана этим. Развитием вот этого воображения, этим фантазерством, этим мечтательством. Каких тут только картин нет, касающихся и Богоматери, и Христа, и жизни, и местности, и одеяний, и разговоров. Представьте Рождество Христово, представьте себе эту пещеру. Посмотрите, какая она большая или маленькая. Какие здесь, сколько овец тут, да. Какая это колыбель. О чем тут говорит Иосиф. Что говорят пастухи. Вы слышите, что представь себе? Вы слышите, что такое? Для любого человека, психиатра, он вам сразу скажет, к чему может это привести. И это называется духовные упражнения. Вы подумайте только, в чем состоит молитва? В том, что категорически запрещено святыми отцами. У Семена Нового Богослова есть слово о трех образах молитвы. Один из этих, первый, который он говорит, если хочешь сойти с ума, то поступай вот так. Воображай себе Христа, Богоматерь, святых, небо, ангелов и так далее. Если хочешь сойти с ума. Услышите, как решительно они говорят. И вдруг это нам предлагается, как оказывается, обязательный путь духовной жизни. Оказывается, нельзя представлять себе никаких картин во время молитвы. Первые условия необходимые. Нельзя ничего воображать. Ум, как говорят святые отцы, должен быть безвидным. Безвидным. Мы ничего не видим. Как совершать же эту молитву? Ну, хорошо, мы скажем, ну ладно, католики, что же, они отделены, и что нам до них в конечном счете? Мы православные. Православные? Что же мы видим сейчас, нам предлагают православные? Открываю книгу, которая продается в церковных лавках. Там я покупаю ее. «Наставник молитвы Иисусовой». «Житие Афонского старца Харалампия». Афонского старца. Что же он советует? Вы просто себе представить не можете. Зачитать вам, что он советует. Но я не знаю, как вот со временем, потому что же время уже как у нас. Ну, до утра посидим, да? Как мы уже договаривались уже в прошлый раз, да? Да, до утра больше не будем. Так вот, молодому человеку, который пришел туда к нему, этот старец Харалампий, говорит, первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами, вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Но будь внимателен. Когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на нас целый ворох помыслов и мечтаний. Но если это быстро-быстро, через тире, произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, начинаем первый урок. Вот учитесь, учитесь. Вот сейчас я вас научу молитву Иисусовой. Я дам тебе эти четки трехсотницу, 300 молитв, так. И с вечера ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, и 3 Божьей Матери. Протяну 12 четок, начинай новый круг. Один за другим. 12, 12, 12. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотниц. Пожалуйста, посчитайте. Не прошло и часа, как закончил первые 12 трехсотниц, то есть 3600 молитв Иисусовых. Значит, менее секунды на одну молитву. Вы слышите? Час. В конце четвертого круга, то есть затем еще 3 круга с такой же скоростью быстро, его душа внезапно затрепетала от слез, славословия и благодарения. Когда он рассказал это старцу Харалампию, тот заявил: на один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисусовых. Вот к чему надо стремиться. Это проповедь афонского старца. Что пишет по этому поводу святитель Игнатий? Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, можно произнести, что можешь произнести больше, присовокупи другие 100. С течением времени можешь еще прибавить. На неспешные и внимательные произнесения 100 молитв потребно времени 30 минут. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность и сокрушение духа. Вот вам 2 наставления. Что там Игнатий пишет? Неспешно, 30 минут. Слушайте, ну что это мне? А там я могу тысячи. Я 14 500 произнес за 4 часа. А тут что? Мы становимся опять перед чем? Кому же доверять? Скажу вам прямо, у этого старца Харалампия ни одной сноски, ни одного замечания, ни одного указания на то, откуда же он взял это, простите меня, безобразие. Нет такого. Мы даже друг к другу так не можем обращаться. В секунду молитвы. Если друг к другу мы станем разговаривать, то в конце мы скажем: ты что, с ума сошел? И больше ничего. А тут к самому Богу: Господи Иисусе, я помилую, Господи Иисусе, ох, какая красота, 14 500. Какому же это Богу, скажите мне? Какой ужас! Вы скажете: ну что тут, о чем тут говорить-то? О двух вещах. Первое. Вы слышите, какой авторитет? Афонский старец Харалампий. Ученик другого старца Иосифа. Вы слышите? А здесь какой авторитет? Игнатий Брянчанинов, у которого бесконечные ссылки на всех древних отцов. Кому мы должны отдать предпочтение, скажите? Неужели не ясно? Неужели не ясно? А оказывается, не ясно. Разговариваю с монахом, с одним, и чего он только не говорит. Это его собственный опыт. Я говорю, простите, любой опыт мы должны оценивать по какому-то критерию. У нас есть критерии святоотеческого учения. Так мы по нему и оцениваем, правильно это или неправильно. У меня может быть очень хороший опыт вождения машины. Врезался в другую машину, там, в забор, и куда не знаю только. Это опыт, тоже опыт. Но стоит ли следовать ему? Идет уже защита этого метода. Как жить сегодня? Если мы не будем руками, что называется, обеими, держаться за бесспорное учение святых отцов, то мы погибнем с новыми учителями. Так молитву Иисусову кто произносит? Так только язычники произносят мантры, какие-то заклинания, смысл которых не понимаю. Знаете, вот трансцендентальная медитация. Там учитель говорит, вот эти слова надо произносить. Он не понимает даже их смысла, потому что они на санскрите. Так? Вот и произноси. И тут, когда мы произносим с такой скоростью, конечно, ни о каком внимании, ни о каком понимании мы здесь и говорить даже не можем. Это какое-то что-то чистое язычество и больше ничего. В чем суть духовной жизни? Я хотел еще тут об одном, но я вижу, что это уже времени много, поэтому придется все-таки отложить. Я вам скажу, что не будем смотреть на те авторитеты сейчас, из которых исходит та или иная идея. Я говорю, современные авторитеты. У нас есть бесспорный авторитет – священное предание православной церкви. Когда мы говорим «священное предание», это святоотеческое учение. Оно дано по всем главнейшим вопросам духовной жизни. Это священное предание великолепно передано в творениях святителя Игнатия. Ну, прежде всего, не только его. Да, так? Поэтому, когда мы сталкиваемся с вопросами, касающимися духовной жизни, новых учителей, новых старцев, откуда бы они ни были, не будем, знаете, увлекаться этим, откуда бы они ни были, кто бы они ни были, надо сравнить. Жительство по совету, оказывается, касается не только нашей практической вот этой жизни, к кому мы обращаемся. Вот этот великий принцип жительства по совету, он должен быть применим и к тому, что мы называем учениями о духовной жизни, о молитве, о послушании, о старчестве, о тех переживаниях, которые мы можем иметь, о тех состояниях, которые бывают у человека. Нужно смотреть и оценивать их с точки зрения святоотеческой. Большая опасность сейчас ошибиться и начать жить не по преданию, не по святоотеческому наставлению, если хотите, не по Духу Святому, а жить по новым учителям. Надо же понять нам, что почему, кажется, искренние, ревностные аскеты католической церкви попали в такую ловушку. Почему совершенно оставили опыт святых отцов древней. Что значит древний? Еще недавний совсем. Отпала католическая церковь в 1054 году. Оставили опыт святых отцов первого тысячелетия. Оставили как? Большинство из них оказались просто неграмотными, эти подвижники. Никогда не читали святых отцов. И пошли по пути какому? Искание наслаждений, благодати, чудес и прозрений. И в результате Великая Церковь Римская, первая из церквей по своей авторитетности, оказалась вне православия. Вот перед чем и мы сейчас стоим. Не дай Бог, если мы забудем святых отцов, забудем вот ныне поминаемого святителя Игнатия, забудем тот критерий, который дан нам, он дан прям нам, держаться надо за него. Вот. И тогда действительно мы сможем знать и увидеть, как жить сегодня.
Алексей Юрьевич, как вы относитесь к пророчествам о воскресении России как православной державы, в частности, пророчества Иоанна Кронштадтского?
У святых отцов есть один очень хороший совет, как относиться ко всему тому, происходящему в церкви, в церковной среде, на что я не имею ясного ответа и не знаю как. То ли так, то ли наоборот. То ли так или нет. Будет ли возрождение России, о котором говорят, или не будет, потому что другие говорят, что не будет. Истинное это чудо или ложное? Надо запомнить этот совет и его держаться. Держаться, как можно крепче держаться. Совет такой, краткий и сильный. Не хули и не принимай. Останься так, как будто ты как не знаешь все равно. Не знаю. Вот кто машину водит, тот знает, это нейтральная какая скорость какая-то там. Нейтральная. Что это за скорость, правда? Да, что это такое? Ну, говорят, что такая и есть. Не хули и не принимают. Не хули – это что значит? Ну, не отвергай. Не отвергай и не принимай. Правда, хороший совет? Мне очень понравилось. Так и я отношусь к этому пророчеству Иоанна Кронштадтского.
Поясните непонимание того, что человек, рождаясь в мир, приобретает привязанность к нему, страсти, а потом он должен от него отречься. На это направлена жизнь духовная?
Нет, тут ситуация несколько иная. Мысль очень простая. Нашего существования на земле. Очень простая. Очень многие из нас, да и все мы почти знаем, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Не вкусив горького, никак не можем оценить сладкого. Сытый и голодным, оказывается, не товарищ, потому что он даже не может понять, что такое голодный. Вот причина. Оказывается, вот то богоподобное состояние, которому предназначен человек, невозможно для большинства из нас. Вот дети, кстати, это значит, другая у них психология. Невозможно для большинства из нас без того, чтобы мы не поняли себя, кто мы есть. Кто мы есть. Оказывается, с пустой мыслишкой справиться не можем. А уж говоря о других вещах, лучше и не вспоминать. Ни с чем не можем. Знаем, до чего противно ложь, лицемерие, лукавство, обман. Знаем, знаем. Как мы осуждаем это в других людях. А сами, тщеславие, гордыня, а сами. Вот в чем дело. Должен человек увидеть, кто он есть сам по себе, без Бога. Увидь, человек, ты захотел быть Богом. Будете как Боги. Ты захотел быть Богом. Бог отошел. Потому что Бог – абсолютное смирение. Отошел. И вот теперь мы узнаем, какие мы боги. Узнаем, какая карикатура на божество. Это человек, отвергнувший Бога. Так вот, оказывается, в чем смысл земной жизни. А не в том, чтобы, знаете ли, тут приобрести страсти, потом бороться в самих по себе. Дело не в этом, а в том, что это дает нам возможность увидеть себя, познать себя и таким образом приобрести так называемое, очень хороший термин, непадательное состояние. Что это означает? Ведь представьте себе, ну вот хорошо, я сейчас меня в рай, попаду я в рай, а я и там, а я не фунт изюма. И опять начинается грех падения, да? В том-то и дело мы должны познать себя здесь, увидеть, кто я есть без Бога, с тем, чтобы совсем с величайшей благодарностью и любовью ответить Богу, принять Бога и быть вечно с Ним, как непадательно уже. Вот в чем задача земной жизни.
Считаете ли вы правомочным отношение белой иммиграции к декларации митрополита Сергия то, что многие аристократы посчитали тогдашнюю русскую церковь неблагодатной.
Ну, слушайте, там много было примерно политических мотивов. Очень много. Это первое. Второе. В этой декларации заявление нет абсолютно ничего нового по сравнению с тем, что заявил святой, святейший патриарх Тихон. Поэтому в основном причины были тут другого порядка. Да, конечно, была ошибка. Это была ошибка. Вот мы очень любим, знаете, осуждать, особенно за чашечкой кофе с коньяком, осуждать того человека, который на горячей сковороде, и ему говорят, да, ну, подпишешь или нет? Запиваем это, да, паршивец. Сказал, подпишу. Надо же это. Я бы. Лучше помолчим. Вот ситуация примерно была очень часто подобна этой. Патриарх Сергий – это мученик настоящий. Мученик, причем еще какой. Нравственный мученик. Когда говорят, сейчас вы не объявите, что у нас нет гонений. Всех ваших сейчас мы архиереев последних. Расстреляем, отправим туда. Так? Что вы скажете, когда на ваших глазах бандиты гонятся за кем-то, так? Подбегают, так, где он? Вы что, покажете, где он? Или покажете в прямо противоположную сторону? Если вы покажете, где он, кем вы будете? Если покажете в противоположную сторону, вы скажете ложь. Итак, конечно, скажем ложь. И это будет поистине. Это сделал именно патриарх Сергий. Он это сделал. И представляете, какие-то нравственные борения были в человеке. Когда сказать действительно ложь, потому что гонения были. Но ложь почему? Вы же знаете, что творили в то время с людьми. Это надо понять. К сожалению, это многие или не понимали, или не хотели понять. Но сейчас, слава Богу, кажется, это в основном уже прошлое. Страница перевернутая. Для большинства, по крайней мере, наших зарубежников.
Как вы относитесь к старцам Николаю Гурьянову и Иоанну Крестьянкину? Почитаете ли вы их?
Что значит почитаете? Вот у нас все, мы не знаем границ никаких. У нас все или абсолютная святость, или сразу абсолютная греховность. Ну, вспомните, пожалуйста, слова апостола Павла. По-славянски звучит так. «Ино слава солнцу, ино слава луне, ино слава звездам, и звезда от звезды разоствует во славе». А у нас сразу или святой, значит, уже абсолютная все святость. Да ничего подобного. Неужели никто не читал никогда дневника Иоанна Кронштадтского? Святой он или нет? Святой, конечно. Посмотрите, что он пишет. Опять я на эту кухарку, которая там у нее подгорела, это разозлился. Опять я позавидовал этому какому-то богослову, который лучше меня сказал проповедь. Опять я к этой пристала, ко мне нищий бежит за моей коляской, разгневался, чуть не ударил ее. Вы помните? Это что, святость или что? Кается во всем этом. Кается, потому что действительно это грех. Так что, ну что же мы так это делаем? Почитаем или не почитаем? Я отношусь с уважением. Например, Иоанн Крестьянкин мне очень нравится. Он очень нравится, да. Мне кажется, очень у него много здравых таких мыслей. Потому что я читал его проповеди. Николая Гурьянова я ничего не читал. То есть то, что пишут, о, я всегда бываю очень осторожен, когда пишут о. Я знаю, что писали и говорили о Христе. И поэтому очень осторожен. Я могу себе представить, что писали о всех императорах. Поэтому я очень осторожен. Поэтому я не знаю. Да, его почитают. Возможно, что это был действительно очень хороший, может быть, святой, чистый человек. Да, очень возможно. Да, поэтому я с уважением отношусь и к памяти отца Николая Гурьянова. Что еще интересное? Какое почитание? Что молебен должен служить, да, заказывать? Ну что вы? Ну разве так можно? Мы из одной крайности в другую. Над нами просто смеются же. Мы же посмешищем становимся, когда у нас только две категории – черные и белые. Иоанн Крестьянкин на меня производит очень положительное впечатление. У него очень много трезвой буквально мысли. Это, пожалуй, он из всех современных, вот сейчас, у меня впечатление такое, что это человек наиболее высокого духовного уровня. Наиболее высокого духовного уровня. По крайней мере, на основании того, что им написано. Надо всегда знакомиться с самим человеком. Не то, что о нем говорят. Я же вам приводил сейчас, что пишут о Гурии Чезлове Вологодском. Что пишут? Какой святой батюшка? Сразу сказал, на сколько процентов благодати убавилось, как только телевизор поставили. Ну, что скажем? Великая святость, правда? Поэтому будем... Просто надо же относиться спокойно. Зачем же это так? Мы все сразу или до небес, или в преисподние отправляем людей. Да. А многие говорят об отце Николае Гурьяне очень положительно. Слава Богу, что такой был. Слава Богу. Ну и хорошо. Но, конечно, это не царский архиерей, как пишет Гроян. Совершенно когда сумасшедшие вещи пишут. Просто буквально сумасшедшие вещи. Ну что тут будешь делать?
Трудно стало заставить себя читать Евангелие не ради правила, то есть с начала сегодняшнего дня вычитать. Как убедить себя, что это наиполезнейшая вещь для души?
Убедить себя, может быть, вот так. Представь себе, вот сейчас бы взмахом руки чьей-то, и вы могли вдруг перенестись за 2000 лет назад и оказаться перед лицом Иисуса Христа. Захотели бы послушать бы его, нет? Захотели бы с ним встретиться? Вот так. Захотели? Правда? Хочешь? Или сочиняешь себе? Или мечтаешь? Если хочешь, открывай быстрее Евангелие. И сказал Иисус ученикам своим. Ой, как интересно. Я стою тоже вместе с ними. Вот как. Я думаю, что это такая вещь, которая вполне не только приемлемая, просто необходимая. Да. Оказаться среди слушателей тех, среди народа, среди учеников, к которым обращается сам Христос. Вот так, мне кажется.
Всегда ли можно причащать младенцев?
Дело не в том, что можно или не можно, а в том, что надо смотреть, как полезнее. Мало ли что можем мы делать. Нас ведь когда полезнее. Вот если задать вопрос, как вы думаете, кому полезнее причащаться, младенцу или взрослому? Никто об этом даже не задумывается. Так младенцы святы. Они – это дети Божьи. Об этом прям пишут святые отцы. Ефрем Сирин пишет, что они вообще такие дети Божьи. Даже об усопших, что они выше праведников. Святые и непорочные. Кому нужно больше причащаться? Кому нужно во исцелении души и тела? Взрослым. И если мы хотим поэтому... чтобы была польза для детей, мать или отец, или бабушка, дедушка, неважно, вы должны взять на себя, должны взять разум, которого нет у ребенка, воли, которой нет еще у ребенка, если вы хотите вот вместо его свой разум, свою волю принести, если хотите, в жертву пользу этому ребенку. Вы должны причаститься. Можете тогда причастить и ребенка. А когда ребенок бессмысленный, ничего, просто его причащаем, а родители в это время, не знаю, только от телевизора отскочили, там интересная программа была, Абрамович как раз, про Абрамовича, наверное, не иначе, или Путина, да, тем более ребенка причастить. Что же получается, интересно? Мы забываем о самом главном догмате христианства, который другие религии просто не принимают. Какой это догмат? Бог не может спасти человека без самого, то есть без воли и сознания человека. Мы решительно отвергаем его. Так вот, мое мнение просто, вы знаете, это мнение, не вздумайте что-нибудь, которое, пожалуйста, можете не принимать никак. Мое мнение, если мы хотим что-то делать, мы должны это делать с максимальной пользой. И для ребенка будет тогда действительно это максимальная польза от причастия, когда родители причастятся вместе с ним, а лучше сказать, он с ними, тогда будет действительно великая польза. И тогда мы хоть маленькие возьмем подвиг на себя. Придется-то что? Попоститься хотя бы денечек, помолиться, почитать молитвы. Ой, ужас, нет, я лучше ребенка причащу и все. Какая легкость, с легкостью необыкновенной в Царство Божие. И этого ребенка причащает, причащает, ему становится лет там не знаю сколько, и потом его в храме нет. Где ж благодать-то? Недавно мне буквально звонит из Сибири одна. Что делать? Наш мальчик до 8 лет, он постоянно в храме, мы его постоянно причащали. Все, он знал молитву, а теперь его не затащишь в храм. Мы все смотрим так, что благодать помимо воли и сознания человека будто бы может спасти человека. Интересно, из какой-то религии? Православие такой веры не знает. Если бы Бог мог спасти человека без человека, мы бы все с вами уже давно были бы в раю. Правда, там бы совершили революцию очередную, конечно. Вот, это вопрос другой. Но давно бы всех спас. Вот как мы смотрим. Чтобы сделать, чтобы себя, на себя никакого труда не принимать. Еще раз повторяю, мне кажется, а профессора все ошибаются, можете быть уверены, что польза будет только тогда, когда мы, родители, вот, родители, с которыми ребенок есть единый организм, вот, своим разумом, волей заменим его недостаточность и причастимся вместе, подготовившись. Вот тогда, мне кажется, это причастие младенца будет прекрасным.
Что такое православные иконы? Как ими пользоваться? Как их выбирать себе домой?
Дать какое-то определение православной иконы, такое однозначное, мне кажется трудным. Но существует вполне конкретная, определенная традиция. Традиция того, что мы называем иконой. У нас на Руси есть великолепнейшая традиция замечательных древних иконописцев. Когда на икону посмотришь, что невольно это вызывает, ну, чувство просто, особое чувство. Благоговение и особое чувство вызывает икона. Вот. Мы верим, что действительно эти образы явились не просто так написанными от ума, а они были написаны от состояния духа. Вы слышите? Духа человека. Это очень важно. И вы помните, как иконописцы, прежде чем писать образ, как они постились, молились, причащались, и потом с величайшим благоговением начинали писать образ Христа, Богоматери или святых. Видите, оказывается, дух творит себе формы. Поэтому вот эти, почему мы так любим древние иконы, ну не просто древние, а те, которые написаны действительно святыми людьми. И многие из них, авторы, были действительно святыми. Недаром Владимирская та же икона приписывается чуть ли не апостолу Луке. Вы слышите? Они прямо. А то, что Андрей Рублев сам святой даже. Вот что такое икона. И поэтому, мне кажется, и в настоящее время иконой мы можем называть только то, что соответствует вот этому духу, слышите, этому духу, вот этим канонам, что ли, по которым писались вот эти богодухновенные иконы. Об этом сейчас приходится говорить по той простой причине, что как-то мне подарили в одном месте, не помню уже где, альбом икон. Это кошмар какой-то был, вы знаете, это просто невероятно. Какие-то фривольные дамочки, которые там одна названа Богоматерью, другая там Екатериной, не знаю кого только. Это какой-то кошмар просто. Просто кошмар, невероятнейший. Да, но это то, что мы и видим, уже давно произошло на Западе. Потом, что у нас было в эпоху синодальную? Когда Екатерину писали как? Великомученицу Екатерину. Ну, Екатерину вторую срисовывали, естественно, а как же. И под ней подписывали святая Екатерина и так далее. Вот это уже беда. Кстати, на Западе уже где-то к XIII веку на Западе уже иконы не стало. Не стало. Превратилось все в портреты. Вы слышите? Вот это уже беда. Это беда. Икона изображает лик человека. Икона бесстрастна. Все портреты, любой портрет отображает в себе душевное состояние человека. А оно у каждого из нас, и у каждого из нас, оно страстное в той или иной мере. Икона должна быть лишена этой греховной страстности. Она изображает, повторяю, лик, а не лицо как таковое. Вот, мне кажется, на что должно ориентироваться и чем является икона сама по себе.
Что такое глобализация в православном понимании и как с ней бороться можем мы?
Ну, что значит в православном понимании? Надо сначала без православного. Глобализация – это попытка унифицировать все – культуру, политику, религию – унифицировать. То есть представьте себе пример такой. Какой-то вот сейчас мах подошел бы к нам, так? И всем бы нам провел вот так раз по физиономиям и стер бы все индивидуальности, и мы бы стали все похожи друг на друга. Вот каков принцип вот той глобализации, за которую ратует сейчас Запад, ну, прежде всего, Америка, конечно. Да, за что ратует? Превращение людей в рабов. В рабов. В роботов. Которые, в общем-то, все будут одинаковы. По своей морали, по своим вкусам, по своим убеждениям. Это ужасное. Вот ужасная глобализация, о которой можем мы говорить. О православной же, говорить, православная глобализация, она выражена давным-давно. Речь идет о чем? О Церкви Христовой, в которой не есть иудей, ни эллин, ни раб, ни свободный. Это новый народ, не этнос, а народ, который является телом Христовым, членами тела Христова, который содержит в себе вот этот дух христианства, дух любви, дух. Об этом Церковь всегда говорила и великолепно выразил эту идею Хомяков Алексей Степанович, когда сказал, что принцип вот этой вот, принцип всечеловеческой жизни, всечеловеческого общества, принцип, составляющий сердцевину, если хотите, русской идеи, каков? Единство в свободе по закону любви. То есть православная глобализация, выражаясь вашей терминологией, принципиально отличается от американской. Там рабы, полная унификация. Здесь единство в свободе. Но по какой? Какой свободе? По закону любви. Ох, какое великое дело! Это не произвол, это не безобразие, это не анархия, а по закону любви. Вот тот принцип, по которому должна бы проходить глобализация, то есть воспитание всего человечества. Чтобы все стали действительно братьями, какими свободными, но по закону любви. О, вот так.
Почему в московских храмах настоятели на дорогих машинах, а их работники и даже священники получают мизерные зарплаты? Может быть, все деньги уходят на обслуживание этих машин и на бензин?
Ну, я не думаю. Вы знаете, сейчас среди «бедных» в кавычках людей вот такое сейчас стремление как-то найти себе какого-то, ну, духовника. Я говорю, наши богатые люди не хотят иметь. И обычно кого-то избирают себе, одного или даже не одного, и помогают просто им. Просто помогают им. Потому что сам он, священник, это, конечно, не в состоянии будет купить себе такое. Я уверен. Речь идет как раз не о том, что все деньги идут на их. Просто дарят. Я это знаю, потому что ну, много примеров просто знаю. Ну, вот у меня знакомый, 6 человек детей и батюшка. Он едет на дорогущей машине. Где ему? Он ее прямо называет. Адресат и все. Ему строят дом, ему покупают участок там. Ему прям вот, потому что, ну, хотят эти люди помочь. И они считают, что вот лучше всего это сделать батюшке, монастырю, построить храм новый. Сейчас это, вы же знаете, это очень и очень распространенное явление. И я думаю, что на 90, по крайней мере, процентов вот причина того, что они ездят на таких машинах, именно такова. Но, может быть, где-то кто-то, может быть, и иначе, может, действительно поступает, что берет церковные деньги все себе, считая, что это его храм. Может быть, я не исключаю это. Я же не хочу идеализировать все наше духовенство. Как и всегда, как и всюду. Уж если среди 12 апостолов был Иуда, то, я думаю, среди тысяч, десятков тысяч людей, которые очень далеки от Христа и которых совершенно не интересует церковь сама по себе, я думаю, что таковых тоже найдется достаточно.
Священник – это пример благочестия, терпения, смирения, любви или Папа Римский на приходе?
Ну, вы, можете, захотел быть папою римскую, да, как у Пушкина, помните? Кстати, вот этот последний эпизод, вот эта сказка о золотой рыбке-то, жалко выпущен. А ведь там у Пушкина, оказывается, есть. Когда приходит ее, этот бедный мужик, баба заявляет ему: «Я хочу быть папою римскую». У меня даже есть этот текст, который, жалко, не вошел потом. «Папою римскую». Идет бедный к золотой рыбке. Но она говорит: «Ну ладно, иди». Возвращается мужик, видит, и Пушкин описывает, там прям Ватикан. И она сидит в этой трехъярусной своей митре, в этой митре, да. Уже после этого только разбитая корыта появилась. После этого эпизода, да. Да, ну, слушайте, ну что тут говорить об этом? Разные люди, мы же только что об этом сказали, разные есть люди. Есть священники, которые готовы, я не знаю, душу свою, что называется, отдать. А есть для которых храм – это фирма, собственная фирма, и которые поэтому командуют направо и налево. Ну что же? Ну что делать? Не может быть церковь без этого. Всю историю это было. И предатели, и гонители были, вот, и стяжатели были. Посмотрите, кто осуждал часто великих святых-то? Свои собратья. Этому надо не удивляться. Об этом можно только сожалеть. И я думаю, что мы можем правильно относиться к этим явлениям только тогда, когда увидим, какие страсти и страстишки во мне самом. Тогда, я думаю, мы иначе будем оценивать поступки и поведение других людей, особенно батюшек. А знаете почему? Особенно батюшек, епископов. Потому что мы виноваты, их делаем таковыми. Мы падаем, все. Мы их превращаем не знаю в кого. Вместо чтобы относиться к ним с уважением, как это и требует их сан, мы уже рабски относимся. Мы портим, особенно молодых, которые только что, мы их буквально портим вот этим своим отношением. Вместо того, чтобы с человеческим достоинством, в котором уважение, пожалуйста, но вот это преклонение – мы ответим за это, что они становятся папами римскими.
Есть такое мнение: чем выше сан, тем дьявол сильнее нападает на человека. Но много ли священников сравнится с искушениями с праведным Иовом? Объясните, пожалуйста, на кого больше нападает сатана?
Сатана больше всего нападает на тех людей, которые заражены гордостью. Гордостью. Основной источник всех страстей – это гордость. Марк Подвижник прямо пишет: «Все скорбное, что случается с нами, происходит за возношение наше». А ведь вы должны же понять, это же легко же понять, чем человек выше поднимают, тем больше искушение подумать о себе. Правда же? Ясно как? Ясно. Уж если нищий с умой хвалится, то тем более есть что о себе подумать человека, которого прославляет, перед которым преклоняется, который обладает определенной властью над кем-то. Вот ведь в чем дело-то. Это же и совершенно естественно при нашей общей страстности это и проявляется. А степень гордости Это и есть степень искушений от дьявола. Это и есть. Потому что Антоний Великий написал просто прекрасно. Когда мы исполняем, живем по заповедям Божьим, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы отступаем от заповедей, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Понимаете, в чем опасность греха? Какого греха? Особенно греха превозношения, мнения о себе. Вы знаете, на славянском языке великолепное есть слово «дмение». Вот это дмение, оно во всех нас присутствует. Только проявляется оно по-разному у всех. И особенно оно проявляется, может проявляться, когда человек получает власть. Недаром такая народная мудрость говорит, хочешь узнать человека, дай ему власть, и увидишь, кто он. Так вот, искушение сатаны, надо знать, они происходят вовсе не по воле сатаны. Если бы это происходило по воле сатаны, то мы все бы с вами уже давно были бы в преисподней. А они происходят по мере того, что мы открываем свою душу сатане. В какой степени мы открываем, в какой степени мы даем ему вход в свою душу. Ибо ничего без промысла Божия не может быть. У святого Исаака Сирина есть просто замечательные слова, когда он говорит, ни одна тварь не может прикоснуться ко мне. Ни одна тварь, в том числе и бесы, без попущения Божия. А это попущение Божие зависит от нашего духовного устроения. И чем более мы превозносимся, тем больше будем мы страдать. Таков закон. Страдать от дьявола, а часто и от внешних всяких обстоятельств. Гордость. Вот он, где сатана. Гордость есть сатана, а мы все валим на него. Он, бедный, хвост крючком. И говорит, да при чем тут я-то? Вы сами хуже меня.
Как бороться с завистью?
Не завидовать, да и все. А как же еще иначе? Я вам скажу, что если мы будем стараться хоть немножко людям оказывать милосердие, внимание, так сказать, какое-то, понуждать себя к знакам любви, уж если не к любви, к знакам любви во имя Божие, а не по лицемерию. Если будем понуждать себя, то Господь поможет нам понемножку, да, и бороться с завистью. Но особенно, вот о чем мы не говорили, конечно, что нет религии и нет никакой возможности победить какую-либо страсть тому человеку, кто не прибегает как можно чаще к молитве. Игнатий Брянчанинов настаивает на необходимости как можно чаще совершать молитву Иисусову. Краткую хотя бы, вот пять слов. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но как совершать? С полным вниманием и благоговением. Вот, лучше одну, но как следует, чем тысячи, как вот этот Харлампий, да, это как барабан. Кстати, там и написано, что его язык, работал как моторчик. Это прям написано даже. Вы подумайте, что творится. Избави Бог от такой молитвы. Так вот, надо как можно чаще обращаться с молитвой к Богу. Как можно чаще. Вот сидим сейчас, слушайте, надоело это все уже, все эти разговоры. Ну, кто мешает про себя сказать? Ну, правда же, никто не мешает. Правда. Вот так и надо. Сидим, стоим, мы идем, лежим. Неважно, на работе где-то. Кто мешает нам хоть на одну минуту, на полминуты сосредоточить и сказать от всей души, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Чем чаще мы это будем делать, тем чаще мы включаем свет для своей души. А молитва очень много нам может помочь. Молитву, произносимую со смирением, конечно, и покаянием.
Совсем недавно, в июле месяце, я начал петь на клиросе. Вначале все было хорошо и благостно, но через некоторое время пропала какая-то струя, и хождение в храм превратилось в хождение на работу. Пропал трепет и радость прихода в храм. Вы не могли бы объяснить этот момент?
Ну, что ж тут объяснять? Наверное, и так понятно. Я сам в свое время пел десятки лет на клиросе, и точно знаю, на клиросе не помолишься. А что это такое за богослужение без молитвы? Я не понимаю. Тогда, может, давайте просто включим магнитофон. Там будет произносить и батюшка, и матушки будут петь, то угодно. Поставим в храм, и пусть идет богослужение. Да? А разве не такое может случиться, что мы все, кажется, в храме, а нас никого нет? Помните Василия Блаженного? Кто, много ли народу в храме? Двое, а храм битком был набит. Когда богослужение совершается? Кем совершается богослужение? Молящимся. Мы совершаем служение Богу, когда молимся. Священник ли это? Мирянин ли это? Когда молимся, вот это и есть богослужение. А мы как ловко убрали это. Молитва – это не важно, а главное – чин совершить. Мероприятие провести под названием богослужение. Ничего подобного. Так вот, тот, кто на клиросе, человек, сомнительно, чтобы он помолился. Очень сомнительно. По крайней мере, я по собственному опыту это говорю. Невозможно почти. Все внимание, тут ноты, а тут еще какой-нибудь реген. А у меня, помню, какая регенша была, старая монахиня. И только если кто-нибудь ошибется, вместо «до диез» возьмет, она: «Какую пьесу испортили!» А эта пьеса была херувимская. Представьте себе. Оказалось, это пьеса. Ну и тут, знаете, чтобы избегнуть таких, знаете, возгласов, тут человек уже за всей мочи смотрит, не перепутай диезу с бемолью. Вот в чем дело-то. Игнатий Брянчанов пишет: «Тот, кто не приучает себя к внимательной молитве», а это лучше всего через Иисусову молитву делать, «к внимательной молитве в своим частным образом, там дома, у себя один, тот никогда и в церкви не помолится». А в хоре тем более. Поэтому, если вы хотите сделать кого-то человека безбожным христианином, то поместите его в хор. Это будет просто великолепно. Надо обязательно тогда что? Не всегда петь, а хоть стараться, хоть иногда, хоть помолиться что-то. И потом видите, как это трудно, оказывается, делать. Не так просто это все. Поэтому хор, кажется, хорошая вещь с одной стороны, а с другой – это большое искушение для человека. Можно всю жизнь пропеть и ни разу не помолиться. И тогда действительно это пение превратится во что? В какую-то работу. Это очень печально для православного христианина.
Зачем ходить в храм?
В храм вот зачем ходить. Дело в том, что редко у кого есть домашние условия, достаточные, чтобы он мог действительно здесь такое время помолиться дома. Это первое. Второе. В храме есть способствующие условия для молитвы. Сами песнопения, сами молитвы, которые читаются и произносятся, они все сами помогают человеку молиться. В храме он может услышать и проповедь. В храме он может, в конце концов, после службы обратиться к священнику, познакомиться с ним и узнавать, получать разъяснение на многие вопросы. В храме легче, кстати, и очень важно, в храме во время богослужения нужно обязательно, произношу слово интересное, упражняться в молитве Иисусовой. Слышите? Не стоять, не мечтать, не слушать, просто смотреть, а упражняться в молитве Иисусовой. И это советуют все опытные наставники. Слышите, советуют. Тогда богослужение совсем иначе будет восприниматься. Тогда сама служба будет проходить гораздо скорее. Не будем ждать, когда же она кончится. Да, что там затянули бедного Лазаря. Вот так. Надо пользоваться временем, не терять его. Ведь как жалко, когда мы несколько часов теряем напрасно. Надо тренироваться, упражняться буквально, понуждать себя к молитве. И это даст нам, принесет нам великое благо. Храм очень способствует этому.